Енисейский благовест представляет протоиерея Геннадия Фаста в звуковом проекте «Царствие Божие». Серия 5. Царство Небесное загробное.
Сегодня мы говорим, по крайней мере, сидящих здесь в этом зале, опыта нет еще ни у кого. И нам придется говорить о том, где мы еще не были, о том опыте, которого мы еще сами не знаем. На каком основании вообще тогда об этом можно говорить? Основания есть два. Человечество, как ни странно, с одной стороны, ничего не знает по-настоящему о загробной жизни, потому что на Земле нет ни одного, кто бы пришел оттуда. А с другой стороны, как будто бы все что-то знают. В том числе и все религии об этом говорят. И практически все люди об этом говорят. То есть есть некий опыт, таинственным образом передающийся нам. И есть опыт, это уже второе, который запечатлен для нас уже на страницах Священного Писания. Сегодня мы, конечно, будем в основном исходить из того, что нам говорит Священное Писание и опыт святых. Кстати, можно сразу сказать, что Священное Писание говорит о загробной жизни, но достаточно мало. О чем мы вчера говорили, об этом оно говорит очень много. И если мы взяли только несколько основополагающих текстов, вообще-то мы могли бы читать громадные тексты, целые послания апостольские, которые все говорили о том самом. А вот о загробной жизни говорится очень мало, потому что и составители священных книг действительно об этом тоже знали очень мало. Интересно, что языческие религии о загробном мире знают гораздо больше. Они знают очень много. Взять египетские верования или античные древние Греции, и даже, ну, скажем, в шаманских культах наших сибирских народов, довольно пространные, со многой конкретикой описания загробной жизни. И на фоне развитых картин загробной жизни в язычестве очень такое скупое свидетельство об этом библейского откровения. Это тоже интересный момент. А теперь переходим к делу. Итак, как и вчера, мы говорим, что мы входим в некое царство, и каждый раз, когда мы входим в иное царство, то мы пересекаем границу. Там на границе таможенный досмотр, там контрольно-пропускной пункт. И то же самое и здесь. Есть граница. Вот когда-то, еще не так давно, мы все с вами могли сказать, мы еще за границей не были. Теперь уже, может быть, даже большинство может сказать, а мы уже побывали за границей. Да? Вот за этой границей мы, правда, еще с вами никто не были. Никто из нас ее не пересекал. Что это за грань? Грань между жизнью и тем, что после этой жизни. Священное Писание, оно говорит нам об этой грани, что она есть много. Человеку подложено однажды умереть. Об этом говорится много. А вот чтобы подробно эту грань описать, нет. И кажется, я уже как-то в беседе здесь вспоминал свой разговор с одним врачом-реаниматологом, который был атеистом по убеждениям. Я спросил, что есть смерть, как вы ее понимаете. Он сказал, что это та грань, за которой начинаются в организме необратимые процессы. Понятно. Но Скажите, что это за грань? То есть вот были обратимые процессы, и можно лечить, пошли необратимые процессы, и даже реаниматолог бессилен. А вот грань это о чем? Естественно, он ничего не сказал, об этом медицинской академии не преподают. Даже Библия об этом говорит немного. Что действительно происходит в этот момент? В Священном Писании говорится, что в этот момент ангелы забирают душу. Это пересечение границы. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Это из рассказа Иисуса Христа о богаче и Лазаре. Вот этот нищий Лазарь умер, и сказано, отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Никакого подробного раскрытия, как это происходило, что ничего нет. Ангелы пришли, забрали эту душу и отнесли ее в места совершенно иные. В притче о неразумном богаче Господь говорит так, Евангелие от Луки, 13 глава, что богач, который собрал большой урожай, и перестроил свою житницу, и говорит сам себе, что теперь душа, ешь, пей, веселись, на многое лето, и нет у тебя теперь никаких проблем. И Господь говорит, безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. То есть Господь не говорит, что в сию ночь ты умрешь. И даже не говорит, что сию ночь душа из тебя выйдет. А он говорит, душу твою возьмут. Значит, кто-то придет ее брать. Вот это очень важный момент. Существует реальный опыт клинической смерти. Пожалуй, нет даже необходимости здесь подробно рассказывать. Эта информация сейчас общедоступна. О том, что в момент клинической смерти человек видит себя со стороны, видит хирургов, видит свое тело, потом видит свет, туннель, потом некое мучительное возвращение назад. И в самых различных вариациях. Но никогда никто из переживших клиническую смерть не говорит о том, что кто-то пришел за его душой. У нас в Енисейске один человек, его ударило током, и он говорит, я как выскочил из самого себя, вылетел. И поэтому, говорит, тот мир для меня теперь совершенно очевиден. Но потом, естественно, вернулся опять к жизни и сейчас жив. На это обращает внимание иеромонах Серафим Роуз из русского зарубежья, хотя сам он американец, вот, что во всех этих повествованиях о клинической смерти никогда, нигде и никто не говорит о каких-то ангелах, которые забирают душу. Значит, этот момент все-таки еще посюсторонний. Ведь, в конце концов, и опыт, скажем, индийской мистики говорит о том, что человек выходит из физического тела. И нельзя же говорить, что все это просто какой-то бред, муть и так далее. Такой опыт действительно существует. Но это не смерть. Потому что действительно не пришли еще ангелы и душу еще не забрали. То есть душа хотя и выходит из тела, но это еще не смерть. Это любопытный момент. И душа, которая вышла из тела, но за которой еще не пришли ангелы, она может вернуться в это тело. То есть это некое состояние разделенности души и тела, но это еще не полная разделенность. Ну и как сравнить, если зародыш и мать, они связаны пуповиной, да? Так и эта душа, она как будто еще некой пуповиной связана с тем телом, хотя уже мыслит, видит и ощущает себя вне его. И доподлинной смертью этот момент не является. То, что ангелы забирают душу в этот момент, то есть Действительно, есть эти пограничники, есть эти таможенники. Вот свидетельство из гальского епископа VI века святого Григория Турского. «Когда моя келья сотрясалась 4 дня назад, и вы видели меня лежащим мертвым, я был поднят 2 ангелами и отнесен на самую вершину небес». Это из истории франков, 7 глава. Вот такое повествование, которое вполне согласуется с библейскими повествованиями о том, что в этот момент ангелы, здесь он говорит о 2 ангелах, они взяли его душу и отнесли его на самую вершину небес. Это уже не опыт клинической смерти. Хотя этот человек тоже еще был возвращен на землю. Таким образом, в момент исхода ангелы Божии забирают душу. И если еще этого не было, то это еще и не есть тот самый исход. Существует много свидетельств о явлении демонических сил в смертный час. Святой Григорий Двоеслов, или Григорий Великий, Папа Римский, год кончины его 607, то есть это конец 6-го, начало 7 века, он немало уделяет этой теме. И вот он в своих собеседованиях приводит такое свидетельство. «Один богач незадолго до смерти увидел стоящих перед ним гнусных духов, свирепо грозящих унести его в глубины ада. И он кричал: „Дайте мне время до утра, потерпите хоть до утра“. И на этом жизнь его прервалась». Таким образом, опять ангельские силы, которые забирают душу, то есть только уже теперь иного качества и иное место. Если там говорится о лоне Авраамовом, то здесь говорится уже о преисподних местах, о глубинах ада, куда демонические духи увлекают эту душу. В житиях есть такое прекрасное свидетельство об Аве Сысое. Это из древних отцов VI века. Когда он лежал на своем смертном одре, то ему братья, которые окружали его, они увидели, что его лицо просветлело, стало светлым. Сам он при этом произносил, что видит пророков и апостолов, приходящих к нему. После этого к нему явились ангелы. Авва Сысой понял, что момент пришел, что за ним пришли, чтобы взять его душу. Тогда он стал просить у них время на покаяние. Стоящие рядом братья говорили: «Авва, но ты каялся ведь всю жизнь». Авва Сысой сказал: «Я еще и не начинал свое покаяние». Здесь мы видим чисто православное, глубоко смиренное восприятие самого себя. То есть вся жизнь подвижника, она ему не казалась чем-то завершенным, а она казалась ему чем-то еще и не начатым. После этого внезапно лицо его сильно просияло, так что ученики не могли его видеть, и он воскликнул, что видит самого Христа, и жизнь его оборвалась. То есть есть случаи, когда за душой приходит сам Господь. Вот свидетельство более современное, и чем, что интересно, здесь мы имеем дело не с аскетом, подвижником, отшельником, а это профессор Санкт-Петербургский Василий Васильевич Болотов. Родился он в 1853 и умер в 900 году, то есть вторая половина 19 века. Это гений, это крупнейший ученый, церковный историк, лингвист, языковед и отчасти даже астроном. Болотов в момент своей кончины был тоже очень умиротворен, светил и увидел приходящего к нему Христа. Вот мне кажется, было очень хорошо вот и таких людей тоже хоть кого-то когда-то канонизировать. чтобы у нас в житиях, так для разнообразия, еще были вот, скажем, ну вот из профессуры. Интересно же. Вот не преподобный отец пустыни какой-нибудь, а вот такой. Это действительно был человек благочестивый, умнейший, вот, одновременно ученый, современный. И тоже он увидел приходящего самого Господа. Это момент исхода души. Вот в этот момент мы, видя, что человек отошел, мы говорим: «Царство ему небесное». Что мы говорим? С чего это начинается и как? Один раб Божий перед кончиной видел тоже уже что-то таинственное и сказал окружающим ему родственникам: «Здесь все совсем не так». Это описывает профессор Алексей Ильич Осипов. Это был его дядя. Вот. И это не единственное свидетельство. И Осипов недавно написал замечательную книгу, как же она называется? «Жизнь после смерти». «Посмертная жизнь». Вот. Кстати, если о литературе, то вот могу порекомендовать Осипова, это совершенно свежеиспеченная книга. И несколько ранее замечательная книга иеромонаха Серафима Роуза «Душа после смерти». И из 19 века «Слово о смерти» святителя Игнатия Брянчанинова. Ну, вот такие книги можно порекомендовать. Книги действительно православные и исключительно святоотеческие. Здесь все совсем не так. Два брата, они много спорили о том, а как оно там. Ну и наконец сказали: слушай, ну давай, кто первый умрет, вот, чтобы другому пришел и сказал, кто же прав был. Ну и правда, один умер, другой один остался. И однажды действительно он видит, что к нему является его брат, и он быстро: ну что, как, кто из нас прав-то был? А тот ему говорит: брат, здесь все совсем не так. То есть все вот наши дискуссии на эти темы, это, как правило, дискуссии ни о чем. Но профессор Осипов интересно при этом говорит: как оно там, мы не знаем, но поразмышлять об этом мы можем. Вот. Но это опять что? Есть пустословие, есть пустомыслие? Нет, это не пустые мысли, потому что это мысли, основанные на божественном откровении и опыте святых. То, что происходит дальше у нас в восточной нашей православной церкви, именуется воздушными мытарствами. Слово такое своеобразное. Кто такие мытари? Ну, большинство, наверное, знает. Мытари – это налоговая инспекция. Вот. Это сборщики пошлины, те, кто собирает налоги. И значит, вот, как мы уже сказали, переходим в это иное царство, и как и здесь, значит, попадаем сразу вот к этим таможенникам, да? Они берут с нас таможенный налог. Вот. Мытари. Воздушные. И интересно, что слово «мытарица» знают, наверное, почти все русские люди. Вот, но мытарица вроде как мучится или что. Так вот, мытарица — это пройти через налоговую инспекцию. Вот. Пусть не слишком обидятся, если есть здесь представители этого прекрасного заведения. Вот. Да. Итак, церковь говорит дальше о воздушных мытарствах. То есть надо взять налог с него. А что с него взять-то? Вот он перешел туда. Наг пришел, наг ушел из этой жизни. Что с него брать? Естественно, все, что мы накопили здесь, все наши материальные богатства, все наши ученые степени, все наши ордена и медали, все наши знакомства и связи, и даже где-то спрятанные клады, они все останутся здесь. С ними мы туда не перейдем. Что с него взять? Тело остается здесь. Его похоронят, можно даже через 100 лет там посмотреть, действительно, вот они, косточки, прах, все это остается здесь. Значит, материально ничего. Материально остается все здесь. остается только тонкий мир. То есть остается только мир души. Если из души, что с нее взять? С души можно взять то, что она делала. То есть это испытание ее внутреннего состояния, устроения и тех дел, которые она совершала. Или не совершала. Или те пороки, которые есть у души. Есть ли в Священном Писании какое-нибудь указание на воздушное мытарство? Ну вот, скажем, в протестантизме это все напрочь отсутствует. Протестантизм все рвет моментом смерти. В протестантизме, как известно, во всех течениях нет никакой молитвы за умерших. Полностью это все отсутствует. Протестант мыслит так, что вот наступил момент смерти, и все, сразу рай, ад, и все дела, все закончено. Мгновенно. Естественно, в подтверждение такого мнения привести никаких текстов Священного Писания невозможно. Можно много текстов приводить о рае Баде, но невозможно привести тексты, что в момент смерти действительно все и окончательно решается. Православие это чувствует, католичество это чувствует. И, кстати, это чувствует, как мы уже отметили, все языческие религии. Вот, что далеко не конец. Священное Писание действительно очень скудно говорит об этом. И даже достаточно косвенно. Послание апостола Павла к Ефесянам, 6 глава, 12 стих. Здесь говорится о духах злобы поднебесной. То есть сам факт, что таковые есть, это демонические силы, духи злобы поднебесной, поднебесье. То есть речь идет еще не о небе, а речь идет еще о чем-то между небом и землей, о некоем пространстве. В этом же послании, во второй главе, говорится о дьяволе, как о князе, господствующем в воздухе. Что это? Чистая аллегория, или лучше сказать, метафоры. Что значит, что он господствует в воздухе? Неужели это реально имеет отношение какое-то к нашей атмосфере, к воздушному пространству, в котором сейчас летают прекрасные воздушные лайнеры, самолеты, и мы все там уже побывали. Неужели вот здесь? Об этом теперь можно говорить все, что угодно, но реально мы ничего не знаем. Но тем не менее, эти изречения о Поднебесной и о воздухе в Священном Писании действительно есть. И поэтому мы будем говорить, следуя тексту Писания о воздушных мытарствах, не пытаясь особенно уточнять. И в принципе нет никакого основания отказывать и в том, что речь может идти о воздушной атмосфере вокруг Земли, а может быть это нечто совершенно иное. Тут уже мы ничего утвердительного сказать не можем. Подробнее об этом говорит опыт святых. Преподобный Макарий Великий пишет, это 4 век. «Слыша, что под небесами находятся реки змеев, уста львов, власти темные, огонь горящий и все члены в смятение приводящие, не знаешь ли, что если не воспримешь залога Святого Духа, при исхождении из тела они душу твою возьмут и воспрепятствуют тебе войти на небеса». В 16-й беседе преподобного Макария Великого. То есть все мыслится достаточно просто, как и вообще Священное Писание. Оно использует, естественно, терминологию своего времени. И мыслится, что душа с земли возносится, значит, естественно, проходит вот через эти воздушные пространства. То есть через то, что под небесами. И здесь говорится тоже об этих демонических силах, и что они препятствуют вхождению души на небеса. Самые ранние святые отцы эту тему практически не раскрывают. Достаточно подробное и, пожалуй, самое глубокое, уже догматическое такое рассмотрение этой темы, принадлежит святому отцу V века, египетскому, святой Кирилл Александрийский. Он дал наиболее развернутое в тех ранних веках учение о воздушных мытарствах, в его слове о исходе души. Это слово можно найти, творения Кирилла Александрийского издаются. Существует текст, скорее всего, апокрифический, очень распространенный и всюду продаваемый в наших храмах, это мытарство блаженной Феодоры. Было даже время, когда на Руси эта книга почти воспрещалась для чтения, то есть то, что это действительно святоотеческий опыт, подвергалось сомнению. Но тем не менее эта книга есть, и фактически довольно глубоко вошла в сознание православной церкви. Не будем рассуждать о ее достоинстве апокрифическом или святоотеческом, потому что, скорее всего, для этого мы просто сейчас не имеем достаточных оснований. Там блаженная Феодора, описывая свое посмертное состояние, указывает на 20 мытарств. В принципе, эти 20 мытарств – это одна из форм перечисления грехов. То есть грехи можно перечислить в виде нарушения 10 заповедей. Есть сборники грехов, там вот для готовящихся к исповеди, где их и по 200, и по 300 перечисляют. Здесь 20. Разнословие, ложь, осуждение, чревоугодие, лень, кража, сребролюбие, лихоимство, неправда, зависть, гордость, гнев, зло на ближнего, убийство, чародейство, блуд, прелюбодеяние, содомские грехи, ересь, жестокосердие. И вот душа проходит и испытывается в этих страстях. Ведь душа человека, пройдя свою земную жизнь, она к чему-то привыкла. Она что-то усвоила и что-то отторгла. И в том мире она оказывается такой, какой она ушла из этого мира. И вот если есть приверженность к этим порокам, то она прилепляется к ним. Если она отторгла противоположные добродетели, то она и там не может войти с ними в единение. Сейчас в этой жизни, когда человек согрешает перечисленными грехами, он еще не безнадежно болен. Потому что, во-первых, у него есть совесть. Она, правда, мучает его за это дело. У него есть возможность отказаться от этого греха. Есть возможность раскаяния. Есть возможность совершения противоположных добродетелей. Все эти возможности исчезают там. И тогда душа, можно сказать, один на один остается с этим пороком. С пороком, который ею усвоил. И находясь в этом состоянии, она находится в состоянии мучительном. Здесь встает вообще вопрос. Если рассматривать средневековые картинки и описания, то там обычно что? Душу очень жестоко мучают. Там демоны в безобразных видах, там рога, копыта, безобразно выглядящие, огонь и так далее. И Евангелие дает вроде бы некоторые основания для этого. Червь не умирающий, огонь не угасаемый, и скрежет зубов. К тому еще добавляет античный греческий образ Тартара. Тартар, то есть холод. Что душу будут там мучить. Существует противоположное мнение. Его придерживались такие учителя, вот наши православные, как Сергий Строгородский, сначала митрополит, а потом при Сталине он патриархом стал, и его церковно-политический противник Антоний Храповицкий. Но богословские они стояли на одинаковых позициях. На этой же позиции стоит и Алексей Ильич Осипов, профессор, и многие другие. Они говорят, что никто нашу душу мучить не будет. Это вообще не соответствует представлению о Боге, христианскому представлению о Боге, чтобы Бог кого-то мучил. Бог, Он есть Спаситель. И действие Божие – это единственное действие, это действие спасающее. А человек мучается. Вот, например, если я ем, то я испытываю чувство насыщения и, ну, вот какое-то комфортное состояние. Да? Если я не ем, то я чувствую томительное состояние голода. Причем я могу не есть, когда в холодильнике всего полно. Но вот сам почему-то решил не есть. Можно ли сказать, что кто-то меня мучает? Вот если человека заперли в камеру, и ему еды не дают, да, тогда есть мучители. А можно представить себе, что человека никто не мучает. Он просто сам не принимает пищу. А организм мучается. Вот есть, по крайней мере, доля истины в том, что действительно душу не мучают, а душа мучается. Потому что она сама себя лишает добродетели. Она сама себя лишает Бога. Она сама делает такой странный выбор. И находясь в том, что она избрала, она мучается. Потому что она лишила душу свою питания. Питание, если брать по этим же мытарствам, благого слова, истины, прощения, воздержания, трудолюбия, милости, ну и так далее, целомудрия. А если этого ничего нет, то человек мучается. Не надо его даже для этого и особенно мучить. Не Божье дело нас мучить, а это дело грешника мучиться. Он сам мучается, находясь в этом состоянии. Хотя, естественно, по описаниям библейским и святоотеческим некоторым, вполне возможно, что эти мучения не носят чисто вот, морально-этический такой характер. А существует мистическая сторона этого же. Ведь всякая добродетель, она имеет и своего носителя. То есть есть не только ложь, а есть дух лжи. Есть не только истина, правда, а есть дух правдивый, дух истины. Вообще ничего нет без носителя. Все, что существует, оно имеет своего носителя. И вот этими носителями греха и являются нечистые демоны. И поэтому можно даже сказать, что право и та, и другая позиция. То есть кому хочется, кто мыслит чисто в морально-этических категориях, то он это переживает как морально-этическое мучение. Кто видит мистическую основу, то есть мистического носителя, дух, тогда он уже видит, что это не просто морально-этическое мучение, а что это воздействие демона, который отвечает за соответствующий порок. И вот прохождение через эти состояния, то есть испытания, это и есть то, что называется воздушными мытарствами. Человек любой виноват, если не во всех, то в большинстве из этих грехов. А в какой-то степени, в общем-то, и во всех. И поэтому так важно, чтобы человек очистился. И мы говорим, Царство Ему Небесное. Царство Ему Небесное, значит, он должен пройти через это испытание. А как он через него пройдет? Только очистившись. А очищение, оно происходит в земной жизни. Поэтому человек сейчас, здесь, при этой земной жизни, должен очиститься от соответствующих грехов. И если он прощен Господом, если он Духом Святым убил в себе этот грех, то этот грех его уже больше не мучает. И он, душа такая с легкостью проходит через эти воздушные мытарства. Теперь еще обратимся к нашей традиции, ее можно даже российской традицией и православной традицией назвать. Кстати, она не есть общехристианская традиция. Это 3, 9 и 40 дни. По нашему обычаю, в третий день человека погребают, в 9 и 40 день совершается поминовение. Не по догматическому, не по вероучительному положению церкви, а скорее по некоторому народному верованию, которое опять исходит из некоторого внутреннего мистического опыта, который имеет церковь и имеет народ. В Библии об этом ничего не говорится. Первые три дня душа, она пребывает все-таки еще в основном здесь, она пребывает близ тела и в тех местах на земле, где она пребывала. То есть это уже начало этого частного суда, этих самых матарств, только они происходят здесь. Ты испытываешься здесь. Вот здесь ты пожадничал. Вот здесь ты блудил. Вот здесь ты лгал. Вот здесь ты обидное слово сказал. И так далее. Это если говорить о греховной стороне дела. А если говорить о благодатной, о Царстве Небесном, Царство Ему Небесное мы желаем, то тогда человек видит места. Вот здесь ты покаялся, вот здесь ты очистился, вот здесь ты был со святыми, вот здесь ты причащался. То есть он проходит через те благодатные состояния, о которых мы говорили вчера. Третий день считается, что душа предстает перед Богом. С третьего по девятый день душа, похоже, что не испытывается греховными вот этими демоническими силами. Ей показываются небесные обители. Было бы, наверное, примитивно это представлять, что ты едешь на поезд, выглядываешь и смотришь, что там в раю. Тебе там все показали. Хотя даже самые примитивные такие образы при не глупом, а мудром к ним отношении, они несут в себе глубокий смысл. Богословы размышляют здесь так. Что значит тебе показывается Царство Небесное? Ну, что нам кажется? Вот мы там видим какие-то города небесные, какие-то обители там или что. Царство Небесное, мы вчера говорили, это праведность, мир и радость в Духе Святом. Вот что есть Царство Небесное. И вот тебе покажется обитель правды, обитель мира, обитель радости. То есть душа проводится через эти состояния. И если она эти состояния не усвоила, если это не стало состоянием души, то вот это-то ее и будет мучить. Потому что для нее добродетель чужд. Она отторгла от себя эту добродетель. Ей неоднократно предлагалось в земной жизни творить добро. Она неоднократно это добро от себя отсекала и отбрасывала. И поэтому для грешной души именно это время самое мучительное. Душа праведная, то есть человек, который прилепился к добру, он там узнает то, что ему свойственно. Можно сказать, он узнает своих. А, вот это же та добродетель, которая так стремился. В ней быть хорошо. То есть она действительно созерцает Царство Небесное. Девятый день, по такому народному верованию, душа предстает второй раз перед Создателем. Далее с 9 по 40, и, наверное, совсем не случайно такое несоответствие временных сроков, там всего 6 дней, а здесь 31 день, она проводится через преисподние места. Вот здесь, судя по всему, и все вот эти самые блуждания и мытарства Феодоры. То есть здесь в душе показываются преисподние места. А теперь опять обратимся. Для души согрешающей, что происходит? А вот здесь она узнает свою команду. Вот это ее братва. Вот это те, с кем она дружила и браталась. Но будет ли с ними хорошо? А с ними ни здесь, ни там хорошо не бывает. И теперь она узнает эти пороки. И, кстати, вот интересную мысль когда-то высказал наш владыка, архиепископ Антоний. Это было на собрании духовенства. И, кстати, тогда речь тоже зашла об арте. И один батюшка говорил о том, какое это страшное мучительное место. А он высказал какую-то своеобразную мысль. Он говорит, душа в аду, она становится нормальной. Она переходит в свое естественное состояние. В то состояние, которое было до грехопадения. Потому что сейчас мы находимся в прелести, в самообольщении. Сейчас, например, человек лжет, И доволен, как здорово ему удалось обвести вокруг пальца. Человек блудит и испытывает от этого удовольствие. Человек применяет какое-то насилие, и если жалеет, то разве лишь о том, что мало дал, больше бы еще надо было. А если дал много, то вот у него даже некоторое удовлетворение, он даже герой. То есть человек обманывается, человеку дается как будто бы некая возможность наслаждаться грехом. А там человек проснулся, он протрезвел. Как вот пьяница, да, он испытывает некоторое удовольствие от пьяного состояния. А когда человек протрезвел, тогда у него начинается, что, как там называется, вот, тогда болит голова, похмелка, там, ломка и прочее, да, если после, вот. То есть тогда это же, он испытывает муку от этого. И вот там в аду человек проснется, протрезвеет. Душа его станет опять такой же чистой, какая она была до грехопадения. Но только она увидит себя вот в этой, вот она охмуренная всеми этими грехами. И она жутко будет мучиться. Ведь сегодня часто мы видим, человек грешит и не мучается. И праведные люди, а иногда как раз такие нейтральные наблюдатели, говорят, как так, этот живет праведно, у него все плохо, а этот живет вон какой беззаконник, нечестивец, а у него все ладом. Так вот там это все ладом убирается, и ты остаешься уже протрезвевший, один на один с этим, с этим пороком. То есть ты реально трезво его воспринимаешь, и ты воспринимаешь его как боль. То есть когда ты вот был под кайфом, да, тогда тебе было хорошо, а на следующий день у тебя боль. То есть вот это и есть то состояние. Протрезвевшей, наконец, души, нормальной, она в нормальном состоянии. Но она теперь мучается. А что душа праведная, если она, когда она проводится через те места? А душа праведная, она объявила войну всем этим порокам еще при земной жизни. От многих из этих пороков она освободилась. От всех пороков, во всех грехах она прощена. И тогда она вводится в эту волчью стаю, в эти преисподние места. Она видит эти пороки, но они все ей мерзкие и противны. Нет ничего, что ее роднит с этими пороками. И поэтому она проходит безбедно. Она не испытывает никакого томления. Они ее не томят. Они вне ее, они не касаются ее. Вокруг нее как некая броня. Этой броней мы часто называем ангела-хранителя. И в каноне ангелу-хранителю, что именно он и проводит нас через эти места. То есть ангел как некий бесплотный дух, который действительно окрыляет, ограждает нас, и душа тогда проходит через эти преисподние места, не терпя от этого урона. На 40-й день вновь и третий раз предстает пред Богом, и тогда определяется то место, в котором она будет находиться. Это место не есть вечная жизнь и не есть вечные муки. Это промежуточный этап, это этап от смерти до воскресения. Это этап, когда душа разделена с телом. И вот это ее состояние. Это не значит, что все проходят все именно так. Мы видим случай, допустим, тот же Лазарь, он ангелами был отнесен на небо. Разбойнику на кресте Христос сказал, не через 40 дней, а сегодня будешь со мной в раю. Глинский старец видел, как стрела проносится душа на небо. В этот момент в Сарове умер Серафим Саровский. Никаких 40 дней. То есть, если душа уже действительно Серафимова, то есть, если она уже пылает огнем Святого Духа, то она проносится через все это, ей это не нужно. Ну, это как на любом испытании, экзамене. Одного надо, посмотрел, ясно, что все знает. Другого посмотрел, ясно, что ничего не знает. И не надо время терять ни на первого, ни на второго. То есть некоторые сразу идут вот, место мучительное или место светлое. А вот с некоторыми надо повозиться. Вот. То есть, и эти некоторые, это, скорее всего, большинство, как и на экзаменах. Чтобы уж явная двойка или явная пятерка, это всегда меньшинство. Так и явная праведность и явное беззаконие, это тоже меньшинство. А вот с большинством надо повозиться. Вот это и есть воздушное мытарство. Здесь интересно обратить внимание на такое понятие, которое возникло в Западной Церкви, существует по сегодня чистилище. Может быть, кто-то читал Данте, да, то есть там есть рай, ад, но есть еще и чистилище. Вот что есть чистилище? В наших православных пособиях по догматике чистилище определяется как католическая ересь. Но тут надо немножко внимательнее подойти. Значит, во-первых, о чистилище говорили святые отцы. Вот, например, святой Григорий Двоеслов. Мы служим каждый Великий пост, в среду и пятницу, литургии прежде священных даров, составленную Григорием Двоесловом. Должно, однако же, верить, что существует очистительный огонь для некоторых легких прегрешений. Как правило, для этого в подтверждение берется текст послания Коринфянам в 3 главе, где говорится, что день покажет дело каждого, каково оно есть. И дальше говорится, у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Вот этот текст является основным библейским текстом, который брали отцы, учившего чистилище, и, соответственно, католическая церковь. Что вот спасется, но как бы из огня. То есть очистительный огонь, дела сгорят, потому что они для Царства Божьего непригодные. Но все-таки его душа не была окончательно испорчена и безбожна. И вот хоть и дела сгорят, но сам как бы из огня все-таки он спасется. Приведу возражение против этого учения другого святого Восточной Церкви. Это святой Марк Эфесский. Это тот отец, который на Флорентийском соборе, когда была заключена уния между православием и католичеством, как раз противостоял этой унии. И он обличал учение об очистительном огне. Вот 4 аргумента Марка Эфесского. Во-первых, он говорил, нет огня очистительного, который отличается от огня ада. То есть есть адский огонь. А по вот той системе, вот как у Данте, да, есть 3 места. Ад, чистилище, рай. И тогда огонь ада и огонь чистилища вроде бы как разный. Тот есть огонь мучительный, а этот огонь очистительный. Марк Эфесский говорит, что нет 2 огня, и нигде в Библии об этом не говорится. Есть один огонь, и никакой огонь, отличный от адского огня, не существует. Второй его аргумент, православный. Он говорит, что возможно освобождение от мук ада. То есть вот здесь перекликается православное католическое учение. Только там говорят, что ты проходишь через очистительный огонь, а здесь говорят, нет, огонь один и тот же, и он адский. Но ты можешь освободиться от мук ада по молитвам церкви. Еще святой Василий Великий в IV веке составлял молитву о Ижево аде держимых. Эту молитву мы читаем на праздник Троицы. Ну, многие знают, да, когда совершаются коленопреклоненные молитвы, они очень длинные, мы к этому времени уже достаточно уставшие, и в храме всегда душно, и молитвы читаются, как правило, речитативно, достаточно скоро, и вот о чем 3 молитва, кто не скажет? Ну, а о чем 1? Значит, 3 молитва, она полностью вся о загробном состоянии души. То есть это молитва о Ижево аде держимых. Вот 3-й раз на Троицу, когда мы склоняемся, отсюда и возникла эта идея, что на Троицкую родительскую субботу можно молиться за всех, за некрещенных, за самоубийц и так далее. Последнее не имеет основания, но не на пустом месте оно возникло. Потому что действительно в саму Троицу совершается вот эта общецерковная молитва о Ижево аде держимых. И если бы эта молитва не имела смысла, то ну, тогда ее бы и не было. Зачем она есть? Вот слова из канона об усопших. «Слезы воздыхания сущие во аде рабы твоя, свободи, спаси». Это Актоих, глаз 6, песня 6. То есть слезы воздыхания сущие во аде рабы твоя, свободи, спаси. Значит, здесь тоже говорится о том, что из того огня есть некоторое высвобождение. Но Марк Эфесский говорит, что есть только один вечный огонь, и нет временного очистительного. В Священном Писании есть тексты, которые говорят о возможности прощения греха за гробом. Но первый случай – это из древней истории, еще ветхозаветной, когда при восстании Иуда Маковея против сирийских завоевателей Антиоха Эпифана некоторые иудеи погибли в бою. И когда их уже после боя брали там, видимо, снимали одеяния с них, обнаружилось, что у них были идолы припрятанные. То есть факт тот, что эти люди погибли в грехе. А может быть, потому и погибли. И тогда Иуда Маковейский собирает с воинов средства на жертву и отправляет ее в Иерусалим, чтобы там принесли жертву за этих. И говорится, какая святая благочестивая мысль. Таким образом, есть надежда на то, что эти люди во грехе умершие, все-таки за них есть смысл принесения жертвы. И Христос в Евангелии от Матфея, где Он говорит о грехе непростительном, о грехе хулы на Духа Святого, то Он говорит, что этот грех не простится ни в 7 веке, ни в будущем. Но если бы в будущем веке вообще не было прощения грехов, то какой бы смысл имело изречение Христа, этот грех не простится ни в 7 веке, ни в будущем. Если о прощении греха в будущем веке вообще нет речи, как это говорят протестанты. Значит, вот из этих текстов мы видим, что мысль о прощении грехов в аде держимых в будущем имеет библейское основание. Марк Эфесский отвергает толкование некоторых отцов о том, что вот только что я прочитал из Коринфянам, что здесь говорится о чистилище. И он приводит подтверждение этому своему мнению. Здесь говорится о чем? Здесь говорится о том, что ибо день покажет, какой день? День суда. Но ведь очистилище это до суда. А здесь говорится, день покажет. И это огонь суда. Таким образом, он отвергает мысль о том, что здесь может идти речь об очистительном огне. Наконец, Марк Эфесский считает, что латиняне неправильно толкуют блаженного Августина, Амвросия, Григория Двоеслова, у которых действительно говорится об очистительном огне. Таким образом, по православному учению, не три места, а два. В этом мы расходимся с католиками, которые говорят о трех местах, а мы говорим о двух. Но сходимся мы в том, что в конце концов два или три, а идея-то та же самая, о том, что эти души, они могут освободиться. Только мы говорим, можно сказать, жестче. Мы говорим о вааде держимых. Кстати, интересная мысль святого Иоанна Златоуста. Он размышляет о том, неужели Бог для одних приготовил свет, блаженство, а для других приготовил вот этот адский огонь. Эта мысль, она никак не увязывается у нас с мыслью о праве.